Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Рождественская передача радиостанции «Освобождение». Библейское чтение. Слово отца Александра Шмемана. Стихи Бориса Пастернака в исполнении Виктора Франка. Ведет передачу Екатерина Горина. Гоби. Эфир 7 января 59 года.
Говорит радиостанция «Освобождение». Сегодня та часть православной церкви, которая придерживается старого юлианского календаря, празднует один из величайших праздников церковного года – Рождество Христово.
Боже, святое Пресвятое Боже наш, Боже, мира весят разума, внемой нам служащий, святою чахотося.
И у нас по всей стране верующие собираются в храмы на вечерние обедни. А во многих домах опять зажглись новогодние елки.
Господи, слава тебе.
Вот что рассказывает о Рождестве Христовом евангелист Лука.
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давыдовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
Так рассказывает о Рождестве Христовом евангелист Лука. А другой евангелист, Матфей, добавляет следующее предание.
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано у пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно узнайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
Таковы рассказы двух евангелистов — Луки и Матфея. В эти рассказы вплетены и точные исторические факты. Перепись, устроенная по всей Римской империи во время правления императора Августа. И биографические данные о Иосифе и Марии, происхождение Иосифа из бывшего царского рода Давида, и поэтому необходимость идти записываться в свой родной город Вифлеем. И трогательные бытовые детали, переполненные гостиницы, рождение младенца в хлеву, в яслях. Отсюда и пошло название «Ясли» для детского сада. В эти рассказы евангелистов вплетены и прекрасные легенды о пастухах, символизирующих весь род людской. Легенда об ангелах и воинстве небесном. Таковы повествования евангелистов. А вот как в современном поэтическом преломлении передается тот же рассказ о Рождестве Борисом Пастернаком «Рождественская звезда».
Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола. Домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Даху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса спросонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробья, оглобля в сугробе и небо над кладбищем, полное звезд. А рядом, неведомое перед тем, застенчивой плошки, в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малорослей, другого шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все злее и свирепей дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу. Светало. Означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы. Пришли вознести вам обоим хвалы». «Всем вместе нельзя. Подождите у входа». Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы, у выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.
Говорит радиостанция «Освобождение». В нашей рождественской программе мы прочли отрывки из Евангелия от Луки и Матфея и поэму Бориса Пастернака «Рождественская звезда». А теперь слушайте рождественскую беседу отца Александра.
Праздник Рождества Христова был установлен христианской церковью не сразу, не в самом начале ее исторического существования, а спустя почти 400 лет. Почему? Конечно, и до установления этого праздника, как особого дня, в христианстве жила радость о пришествии в мир Христа. Но празднование этого события в определенный день года пришло позже и пришло как вызов внешнему миру. Это было в самый разгар борьбы христианства с язычеством. Язычество было прежде всего обожествлением сил природы, требующим от человека рабской покорности. Одним из ярких выражений язычества в эпоху зарождения христианства была религия солнца. В Римской империи она соединяла в своем обожествлении и солнце, как источник жизни, и Римскую империю, как божественную власть, как земное солнце, призванное к неограниченной власти над человеком. Главным праздником этой религии было 25 декабря, день, когда среди самой глубокой зимы совершается поворот солнца к весне, когда начинает удлиняться день и увеличиваться свет. Это был официальный праздник Римской империи, и в этот день подданные ее вместе с солнцем поклонялись и ей самой. И вот церковь бросила вызов этой религии подчинением. В этот день, когда от людей требовалось признание своей полной зависимости от сил природы и от абсолютной власти, церковь провозгласила иную веру. Веру в пришествие в мир солнца правды. Ведь до сих пор в рождественском песнопении именно так мы и называем Христа. Солнце правды. Провозглашением дня 25 декабря Рождеством церковь говорила, что человек не подчинен до конца ни природе, ни власти. В этом смысл этого праздника. И нужно понять, до какой степени революционным было его установление. Власти природы и власти обожествленного государства противопоставляется кто? Младенец, человек кроткий и смиренный сердцем. Он приходит в мир не для того, чтобы подчинить, а для того, чтобы освободить. Не для того, чтобы унизить человека, а наоборот, для того, чтобы возродить и поднять его. Христос рождается, падший воскресить образ, то есть образ Божий, образ духовный в человеке, чтобы всех призвать к братству, помощи, состраданию. Я милости хочу, а не жертвоприношений. Я заповедь новую даю, чтобы вы любили друг друга. Праздник Рождества вошел в мир как вызов силам порабощения. Пусть этим вызовом против рабства и ненависти и призывом к свободе и любви останется он и сейчас, в нашей жизни, в нашем мире, в нашей истории.
Говорит радиостанция «Освобождение». Вы прослушали беседу отца Александра.
Поздравляем всех православных с праздником Рождества Христова!
«Христос на земли, возноситеся». Этот призыв вознестись духом превыше мирских забот, превыше повседневности, отражает чувство каждого верующего, встречающего святой праздник Рождества. Рождение Христа знаменует возрождение нашего собственного духа, победу духовных ценностей над всем материальным, победу света над тьмой. Ибо, как говорит Евангелие от Иоанна,
«В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Сочельник. Вечер опустился на землю. Приближается ночь. Землю охватывают сумерки, словно напоминая нам слова Иисуса Христа.
«И свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы».
Недаром народные сказки и легенды населяют ночь под Рождество всякими нечистыми духами. По народному поверью, они приходят на землю вместе с ночной темнотой, чтобы рассеяться и сгинуть с лучами первой звезды, с первыми ударами колокола, зовущего верующих на молитву. с первым светом свечей, зажигаемых на рождественских елках. Свет приходит в мир, и свет побеждает тьму.
Ходящие во тьме, видишь свет верий, яко с нами Бог. Так говорит пророк Исаия.
Пусть темная ночь вокруг, ночь лежала и тогда на холмах Вифлеема Иудейского. Пусть тьма непонимания и зла окружает некоторых из нас. Сквозь тьму шли и пастухи Вифлеема, и волхвы Востока в поисках рожденного Спаса. Пусть злобствуют враги религии. Разве не так же злобствовал царь Ирод, пытавшийся жестокостью погасить свет, пришедший в мир? Не предчувствовал ли он, что с рождением Христа наступает новая эра, эра постепенного умирания всякого деспотизма? Ибо, как учит Спаситель...
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
В глубине души каждого человека, верующего или неверующего, живет вечная, большая тоска по свету и правде. Свет. Где было его искать? Казалось, что свет стал достоянием сильных мира сего. Царей, придворных, фарисеев, римских наместников и их воинов. Народ же пребывал во тьме нищеты и угнетения. Правда? Кто мог сказать, что такое правда? Где? У кого ее искать? Ведь и сами, стоявшие у власти в те времена, как Пилат, недоумевали, что есть истина. Но вот из глубин народных, из беднейших слоев народа, восстал свет, родился младенец, появление которого в мире сопровождалось необычайными явлениями.
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям».
Слава тебе, показавшему нам себе!
Вышних Богу, и на земле мир, в человеце благоволение. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Во свете Твоем узрим свет.
Светом звезды Вифлеема озарилась некогда ночь над землей иудейской. И с тех пор свет этот навсегда с нами. В каждой зажженной в сочельник свече, в каждой детской улыбке, в каждом приветливом и ласковом слове, сказанном в эту ночь, отблеск света Господня. Рождество. Много народов на земле, много разных обычаев и традиций рождественских. Но всех верующих объединяет в этот праздник одно чувство – радость, что Христос с нами, что туманная и ненадежная правда земная уступает место ясной и непоколебимой правде небесной. Тьма уступает место свету.
«Да придет и к вам, слушающим сейчас». Это радость Рождества. Да посетит вас рожденный младенец и осветит ваши сердца тем кротким светом, который первыми увидели пастухи Вифлеемские. Иже Вифлееме родивый сей в яслях возлеги нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.
Передавали нашу рождественскую программу. Еще раз поздравляем наших слушателей с Рождеством Христовым.
Господи, слава тебе!
Вы слушаете «Золотой запас свободы». Феномен Толстого и Достоевского устами парижских критиков. За круглым столом Георгий Адамович, Владимир Вейдле и Никита Струве. Ведущий Георгий Черкасов. Это радиопсевдоним Гайто Газданова. Эфир 7 января 68 года.
События, факты, мнения. На этот раз мы передаем очередную из цикла наших литературных бесед, которые обыкновенно записываются в нашей парижской студии. На этот раз разговор идет о вечной теме, о Толстом и Достоевском.
Мы находимся в парижской студии радиостанции «Свобода». Георгий Викторович Адамович, поэт и литературный критик, Владимир Васильевич Вейдле, историк искусства и писатель, Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, которые согласились принять участие в нашей беседе за круглым столом, и ваш покорный слуга Георгий Черкасов, который ведет беседу. Тема нашего сегодняшнего разговора – Толстой и Достоевский. И о Толстом, и о Достоевском написано множество трудов на разных языках. И как бы ко всему этому ни относиться, давно известно, что именно эти два русских писателя оказали и продолжают оказывать самое большое влияние на мировую литературу. Но сказано о них, конечно, далеко не все, и многое еще остается сказать. Как всегда, наши собеседники совершенно свободны в выборе того, о чем именно они хотят говорить и что именно им кажется наиболее важным в творчестве и в облике Толстого и Достоевского. Единственное, о чем я хотел бы попросить наших собеседников, это об условном разделении беседы на две части. Характеристика литературного аспекта творчества Толстого и Достоевского и философское и психологическое содержание их произведений. Я знаю, что это деление может показаться несколько произвольным, и прошу за это прощения. Но все-таки хотелось бы, чтобы анализ Толстого и Достоевского был, возможно, более полным. Конечно, насколько это можно себе представить в рамках нашей беседы. Я думаю, что советским слушателям эта беседа будет особенно интересна, так как в советских литературоведческих трудах, стесненных необходимостью так называемого марксистского подхода, о Достоевском и Толстом дается очень одностороннее представление. После этого краткого введения разрешите перейти к беседе. Владимир Васильевич, пожалуйста.
Я с некоторого вздоха начинаю, потому что эта тема такая безбрежная, и на которой уже так, о которой так много говорилось, и так много было написано, и так постоянно снова к ней возвращают, что, конечно, не случайно. Но все-таки есть в этом элемент и такой немножко внешний. По этому поводу я позволю себе вспомнить один рассказик, когда-то мною слышанный. А именно давно, это было в Берлине, в конце 20-х годов, значит, до Гитлера. Дама одна немецкая пришла в немецкий книжный магазин и спросила, нет ли у них какого-нибудь нового романа Толстоевского. Так что это хождение в паре Толстого и Достоевского приводит к тому, что некоторые люди даже их начинают смешивать одного с другим, что, конечно, довольно трудно на самом деле их смешать, потому что, с другой стороны, это сопоставление почти обязывает к противопоставлению. И один очень замечательный современный критик, Джордж Стайнер, написал несколько лет тому назад книгу, которая называется не «Толстой и Достоевский», а «Толстой или Достоевский». Я думаю, что нам придется тоже, пожалуй, в некоторых случаях поставить это «или» вместо этого «и».
Я не знаю, мне кажется, что все-таки можно говорить о Толстом и Достоевском, не прибегая непременно к противопоставлению. Что вы думаете об этом поводу, Георгий Юрьевич?
Я думаю, что Владимир Васильевич прав. Мне представляется, что трудно вспомнить Толстого и Достоевского заодно, не противопоставляя. Конечно, если бы тема нашей беседы была Толстой или другая тема Достоевский, можно было бы не вспомнить того или другого, второго. Но если наша тема Толстой и Достоевский, то, естественно, их противопоставляешь. Это так же неизбежно, как во французской литературе противопоставить Паскаля и Монтэня, если бы тема была одна. Потому что при внешнем сходстве какой-то, которое это составляет литературную пару Толстой и Достоевский, по существу все-таки это настолько разное отношение к жизни и миру, что их трудно не противопоставить. Но я согласен еще с Владимиром Васильевичем Вейдлей, который начал со вздоха. И не только потому, что столько написано о Толстом и Достоевском, но потому что каждый человек, сколько-нибудь причастный к литературе, наверное, столько раз их перечитывал и столько раз их думал, что теперь вдруг так не знаю, с чего начать. Когда хочешь что-нибудь сказать важное, основное, то, что тебе представляется важным о Толстом и Достоевском.
Никита Алексеевич.
Может быть, можно не так радикально ставить тему, не обязательно противопоставлять, а сопоставлять. Просто от сопоставления выясняются те или иные особенности каждого писателя. И мне совсем уже непонятно, как бы сказать, постановка вопроса, когда подразумевается взаимоисключение, вот Толстой или Достоевский. И мне даже хочется спросить, Владимир Васильевич, каков же основной тезис Джорджа Стайнера в этом смысле?
Владимир Васильевич.
Да, нет, я думаю, что такой вопрос, Толстой или Достоевский, действительно принимать это или всерьез, конечно, это проистекает из их противопоставления, если я должен выбрать. Но на самом деле, на практике, конечно, получается так, большей частью, что люди разделяются на тех, которые предпочитают Достоевского, или которые предпочитают Толстого для себя лично. Это совершенно другое дело. Литературная оценка, я думаю, еще не может быть очень, очень разнствовать. Это два величайших писателя. Штейнман, это, в общем, тоже так говорит. Два титана одинакового калибра. Их нельзя умалять одного в пользу другого. Но больше любить одного, чем любить другого, это, конечно, вполне естественно. Вполне естественно. Хотя о себе я должен сказать, что я не могу про себя сказать, чтобы я бы так уж непременно одного, как писателя, любил бы больше, чем другого. Когда я читаю Толстого, мне кажется, что я больше всего люблю Толстого, а когда я читаю Достоевского, мне кажется, что я больше всего люблю Достоевского. Но если теперь перейти к их, к идейному фону их искусства, ну, тогда другое дело. Тут, я думаю, каждому придется, в конце концов, выбрать, которое мировоззрение ближе к его собственному мировоззрению. В этом еще нет ровно никакой оценки.
Ведь в судьбе литературной Толстого и Достоевского замечательно то, что при жизни Толстого, во всяком случае, вернее, в XIX веке, не возникало вопроса, кто больше, можно ли сопоставлять их, настолько Толстой казался больше. Тургенев считал Достоевского слабым писателем. Такой тончайший человек Константин Леонтьев говорил: «Уродливые романы господина Достоевского». И это случилось только в 20 веке. Тут надо отдать справедливость критику, который много написал или высказал слабых и неверных мыслей, но в этом он сослужил какую-то службу нужную русской литературе Мережковскому, который написал книгу «Толстой и Достоевский», когда в сущности это сопоставление казалось еще парадоксальным. Нужно было все, что произошло в 20 веке, все эти потрясения, катастрофы, чтобы Достоевский стал в уровень Толстого. И, конечно, сейчас. Вот вы же сказали, что влияние Толстого и Достоевского одинаково. Я думаю, нет. На новую западную литературу в течение последних десятилетий, конечно, влияние Достоевского сильнее. Это произошло, может быть, потому, что самое представление о мире, о жизни у Достоевского было в результате его страшной биографии болезненным. А в наше время, после всего, я повторяю, что в мире произошло, оно стало, это восприятие, общим достоянием. Толстой, при всем своем величии, никем не отрицаемым, отходит как будто бы в историю. А Достоевский — наш современник. Причем я не скажу, что я это говорю лично о себя. Это, по-моему, впечатление от чтения новой западной литературы.
Ну, мне кажется, что это все-таки несомненно, но тут, может быть, мы уже переходим как бы к второй части нашей беседы. Все-таки Достоевский был пророком. И первый указал на это Соловьев, и тогда же уже сопоставил его с Толстым. Соловьев, может быть, принадлежит почин сопоставления Достоевского с Толстым в его речах о Достоевском. Так что Достоевский, оказавшийся пророком, теперь, понимаете, несомненно, просто говорит о нашем времени. Толстой же все-таки является внеисторичным лицом в каком-то смысле, то есть внеисторическим мышлением. И его романы даже все-таки повернуты скорее на прошлое или на настоящее, чем на будущее.
Да, я думаю, в этом смысле, конечно, я согласен с Юрьевичем, я думаю, это просто совершенно несомненный факт, что за последние, скажем, лет 40 или 50 даже Достоевского на Западе с большей жадностью воспринимали, читали, подражали ему, чем Толстому, и, конечно, это объясняется очень многими причинами. В частности, вот в этих обычных противопоставлениях Толстому и Достоевскому есть ведь такой мотив, что Толстой – писатель деревни, так сказать, или земли, что ли, а Достоевский – чисто городской. Но так как земли становится все меньше, а города все больше, так что уже по одному этому, так сказать. Затем есть в другом смысле их противопоставление. Если мы вернемся сперва, то, как нам ведь полагается, сперва говорить о художестве обоих, то тут это вот есть у Штейнера этот мотив, который даже, пожалуй, всего более развит в его книге. Это что один драматург Достоевский, а другой эпический поэт, да. Так что один с Шекспиром требует сравнения, а другой с Гомером, скажем. Ну что ж, Гомер жил много раньше Шекспира, можно сказать, да. И поэтому, и вообще эпическое в таком смысле, да, в таком смысле, оно в наше время улетучилось гораздо больше, чем драматическое. Так что, может быть, уже в этом отношении Достоевский нам ближе. Кроме того, если взять героев Достоевского и героев Толстого, то герои Толстого, они люди совершенно цельные в том смысле, что вся их бытовое обличие, их внешность даже, их манера жить даже в мелочах входит всецело в их облик. Тогда как у героев Достоевского это только в значительно меньшей мере было бы правдой. Они, когда в свое время Мережковский, которого книга, надо заметить, вышла ведь еще в 1902 году, когда он назвал одного тайновидцем плоти, а другого тайновидцем духа, то хотя это можно и оспаривать во многих отношениях, но все-таки есть и многое верное в этом. То есть можно это истолковать так, что получится это противопоставление отчасти правильным.
Георгий Викторович напомнил о том, что в XIX веке Толстого и Достоевского никогда вровень не ставили. А вы помните, Георгий Викторович, как Достоевский писал, я не помню, в одном из своих писем: «Я знаю, что я пишу хуже Тургенева, но все-таки почему ему платят столько-то, а мне столько-то?» Теперь это звучит курьезно. «Я знаю, что я пишу хуже Тургенева», да.
Я не могу совсем согласиться с тем, что сказал Никита Алексеевич Струве, как превосходство Достоевского, то, что он был пророком. Да, он многое предсказал, предвидел, это верно. Но это скорее, по сравнению с Толстым, мне представляется слабостью Достоевского. Потому что, когда выдохнется эпоха, которую он как будто бы предвидел, то Достоевского можно исчерпать. И мне всегда представляется, что через 500 лет Толстой не может, так сказать, испариться, то, что Толстой сказал, не может исчезнуть. Смерть Ивана Ильича, когда будет совсем другой быт, совсем другая жизнь, человеку с живой душой всегда будет казаться одной из самых окончательных и каких-то незаменимых книг, которые когда-либо написаны. У Достоевского этого нет. Именно поэтому мне кажется, что обращенность Достоевского к нашему времени и то, что дает ему сейчас такое преимущественное влияние перед Толстым, может со временем обернуться некоторой слабостью Достоевского. Вот я вспомнил «Смерть Ивана Ильича» или «Князь Андрей на Аустерлицком поле». Тут не, это Чехов сказал, Толстой никогда не умрет. Тут нечему стариться, нечему исчезать, так сказать, терять свое значение. У Достоевского есть такие страницы, но именно те страницы, которые наибольшее сейчас имеют признание и наибольшее влияние, те представляют собой что-то такое, что может быть исчерпано и что может потерять свое значение.
Я чувствую себя немножко виноватым, что мы забегаем как бы опять вперед во вторую часть нашей беседы.
Я вас перебью. Какая первая часть беседы?
Это условное вообще обозначение.
Первая об искусстве их, а вторая об их мировоззрении, философии. Но все же, конечно, не разделить до конца.
Я с вами не соглашусь, в том смысле, что пророчество все-таки Достоевского, оно о нашем времени, но оно также вообще о судьбах человечества. Просто судьбы человечества в наше время сейчас разыгрываются с необычайной ясностью, как бы все вопросы обнажены. И вот Достоевский теперь так близок и так понятен нам, потому что именно он эти обнаженные вопросы выявил в художественных образах.
Никита Алексеевич, а вам не кажется, что те проблемы, о которых пишет Достоевский, и те вопросы, о которых он говорит, они гораздо глубже и значительнее, чем те вещи, которые происходят сейчас, и которые можно определить сравнительно примитивными понятиями?
Нет, я считаю, что мы вообще действительно на пиру богов, понимаете, и что наша эпоха очень значительная, что в нашей эпохе разыгрываются очень какие-то глубинные исторические силы и действительно решаются последние судьбы человечества. И я думаю, что это было, эту точку зрения разделял такой французский писатель, как Камю, который в Достоевском увидел вот первое решение последних судеб человечества. И в этом смысле Достоевский никогда не устареет.
Вот Никита Алексеевич вспомнил Камю. У Камю есть замечательная фраза о Толстом и Достоевском, которая мне лично кажется глубоко верной. Он сказал: «Мечта каждого писателя, поняв все, что есть в Карамазовых и в Бесах, написать «Войну и мир». Я думаю, что это понятно, что он хотел сказать. Он сказал «мечта», он сам не претендовал на возможность. Но это отношение, что усвоив то это, все написать «Войну и мир», которую, конечно, никто бы вообще сейчас не написал и, может, никогда бы не написал. Это относится, кстати, к книге Мережковского, к этому противопоставлению, которое Владимир Васильевич вспомнил: «Тайновидец плоти, тайновидец духа». Человек есть все-таки и плоть, и дух. И это всегда знал Толстой. Достоевский об этом иногда кого-то забывал. А те, на которые Достоевского повлиял, очень многие теперешние писатели, забывают это свойство не природное и не... И, так сказать, незаменимое, неизменяемое человека. Ведь Толстой совсем не только плоть человека, а то, что он всегда, то, что так чувствовал Бунин, а что Бунин, вы знаете, ненавидел Достоевского и так безгранично преклонялся перед Толстым, у Бунина было то же самое. Конечно, в гораздо меньшей степени, в гораздо меньшей глубине, но тоже было сознание и понимание, что человек есть и тело, и дух. И эта противоположность Мережковского характерна для него самого, потому что в нем был, конечно, во всем, что он писал, была какая-то голая душа, и не было живого человека никогда.
Да, но про Достоевского мы этого сказать не можем. Тут именно, я думаю, нужно это суждение Мережковского, как бы сказать, ну, да, это очень нюансировать.
Самые понятия, конечно, духа и плоти очень двусмысленные. Так можно и то понятие, и другое понятие очень по-разному толковать. Я думаю, что на Западе очень многие смешивают нынче то, что Мережковский назвал духом, с то, что можно назвать просто мозгом. Это две вещи совершенно разные, однако. Но это, тем не менее, я думаю, что в общем это все так. Но я хотел сказать несколько насчет будущего. Будущее нынче так загадочно, и мир меняется так быстро, что я боюсь, что может наступить время, когда перестанут быть понятными и Достоевский, и Толстой. Но по совершенно разным причинам. Толстой, в частности, просто по причинам чисто внешним. Вот я говорил, и это отчасти верно, что его противоставляет Достоевскому как так... землю или деревню города. Но скоро же не будет земли и деревни. Вот, например, в «Анне Карениной» одна из лучших глав – это когда Левин косит там, с крестьянами. Какая замечательная вещь. Только скоро никто не будет понимать, какое может это вызвать чувство, что никто не будет больше косить руками, уже сейчас очень мало косит. И так далее. И вообще, вот эта сторона крестьянская жизнь, крестьянский быт, который казался Толстому вообще единственным достойным человека, естественным, так сказать, человеческим бытием, связанным с землей и далее. Да его не будет скоро совсем. Так что по очень печальным и чисто внешним причинам, ничего не имеющим общего с толстовским гением, может случиться, что его действительно будут читать, это будет требоваться комментарии длительные и так далее. Ну, а Достоевского, если не будут больше читать, то это потому, что в основе его книг, о всяком случае, второй половины жизни написанных, которые, собственно, единственное то, что совершенно по-настоящему гениально, там все-таки их нельзя вообще воспринять, если человек ничего не знает о христианстве или совершенно не чувствителен к религиозной стороне тех вопросов, скажем, которые у Достоевского поднимаются в его романах. Так что если считать, что в будущем эта сторона будет все больше отходить и будет уделом лишь очень небольшого количества людей, тогда, конечно, и Достоевского тоже перестанут понимать и читать.
Вы очень как-то пессимистично смотрите на будущее восприятие читателя. И Толстого будет всегда именно воспринимать его поэзию быта, именно поэзию плоти, если хотите, даже если этот быт будет забыт, так же, как мы воспринимаем сейчас Гомера. А Достоевский все-таки явил свое христианское мироощущение в таких образах, которые так или иначе, даже если люди ничего не будут знать об Евангелии, все равно князь Мышкин будет для них именно образом Христа, который будет им непосредственно говорить, даже если они не смогут его назвать этим именем.
Ох, я боюсь, что для будущего человечества Мышкин превратится в настоящего идиота.
Георгий Алексеевич.
Чем он немножко и был. Это так, я между прочим говорю. Я думаю, что действительно и Толстому, и Достоевскому в ближайшем будущем может угрожать опасность от новых читателей, молодых. Мне приходилось в Англии иметь дело со студентами, которые читали Анну Каренину. На мой взгляд, одно из величайших созданий вообще человеческого гения. И они говорили, да, да, конечно, но что же это, ну, изменило мужу. Немножко как Некрасов, довольно глупой эпиграмме сказал, может быть, вы помните, Толстой, ты рассказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать. Да, если сводить к этому Анну Каренину, то действительно, ну, изменила жене, потом бросилась, и мужу потом бросилась под пояс. Но ведь если сравнить, что такое Анна, понять, что такое Анна Каренина, то это именно как бы продолжение «Войны и мира». То есть «Война и мир» есть вот что такое жизнь. А Анна Каренина есть вот что человек может со своей жизнью сделать. И в этом смысле, если понять, что рассказано в Анне Каренине, то это, может быть, современной молодежи, которая читает рассеянно, потому что тут же хочет прочистить другой роман, до нее не доходит, то я думаю, опять все-таки до человека с живой душой это дойдет даже, хотя многое, быт Анны Карениной, конечно, совершенно исчез, изменился, всегда до него дойдет. Я вот только что вспомнил Ремезова, хочу вспомнить Ремезова. Бунин терпеть не мог Достоевского, боготворил Толстого. Ремезов говорил почтительно, но со всякими оговорками о Толстом, и сказал однажды, это в одной из его книг, кто рассказал больше о человеке, Толстой или Достоевский? Вопрос ясен, и больше не о чем говорить. Для него вопрос был ясен. Достоевский рассказал о человеке больше. И это, пожалуй, верно. Он, Достоевский, рассказал что-то такое о людях, чего прежде никто просто как будто в человеческой душе не видел. Но так же важно, как что рассказано, кто рассказывает. Достоевский сквозь его стиль, сквозь все, что им написано не только в его романах, и в дневнике писателей, его письмах, по сравнению с Толстым, несомненно, более мелкий человек, более обыкновенный человек. И то, что он видел, это все-таки не столь какой-то высоты, с которой смотрел Толстой. И из-за этого Толстого многие не любят. В наше время прежде не любили. Мне всегда напоминает положение Толстого вопрос из одного из известных рассказов Леонида Андреева, где проститутка обращается к клиенту и говорит, как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая. Толстой настолько необыкновенный человек, что обыкновенные люди сердятся как будто. Он только думает о себе, только думает о том, что верить Бога или не верить, и как верить. Вот недавно вышла одна книга о Пушкине, очень толстая, в Америке вышла, толстая, надо сказать, глупая, где сказано, Толстой вечно возился со своей персоной. Вот это отношение к Толстому. Есть такие книги о Толстом. Троя написал книгу о Толстом, не бездарную в рассказе о жизни, но именно с какой-то антипатией и общей такой, от общей какой-то среды неприязнью к человеку, который живет иначе, думает иначе, и к иному обращен, чем обыкновенные средние люди.
Ну и Достоевский тоже ведь обращен к дому, что обыкновенно.
Да, ну простите, я вас перебью. Достоевский писал в дневнике. В дневнике писатели. Главное, ружей бы нам побольше. Представьте себе такую фразу под пером Толстого.
Эту фразу я не представляю, но Толстой писал такое о таинствах христианской церкви, которое недостойно ни христианина, я говорю, а просто умного человека. Потому что у Толстого была одна поразительная черта. Он не понимал ничего, что заключало в себе какой бы то ни был символ или знак. Да. Это ведь хотя это уже начинается в отношении к театру.
Вы слушали первую часть беседы о Толстом и Достоевском, записанную в нашей парижской студии. В беседе участвовали Владимир Васильевич Вейдле, русский писатель и искусствовед, Георгий Викторович Адамович, литературный критик и поэт, и Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете. Вел беседу Георгий Газданов.
Вы слушаете «Золотой запас свободы». Феномен Толстого и Достоевского устами парижских критиков. Эфир 7 января 1968 года. Над проектом работает редактор Иван Толстой.